Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вам познакомиться с публикацией из июльского номера православного журнала для сомневающихся «Фома». В рубрике «Планета людей» опубликована статья «Быть жертвой. Жизнь до и после. Как помочь тем, кто пострадал от рук преступников». Взрывы в московском метро прогремели утром буднего дня. 40 убитых, десятки раненых, сотни очевидцев, перед глазами которых на всю жизнь запечатлелась страшная картина теракта. Всякое преступление делит людей на тех, кто надеется, что с ним ничего подобного никогда не случится, и тех, с кем это уже произошло. Последние пополнят огромный нескончаемый список жертв преступлений, то есть тех, чья жизнь распалась на до и после. О том, как живут люди, пострадавшие от преступлений, и чем можно им помочь, рассказывает Ольга Николаевна Костина, член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель правозащитного движения «Сопротивление» по защите жертв преступлений, в недалеком прошлом сама пережившая покушение. Ольга Николаевна Костина родилась в Москве в 70-м году, окончила факультет журналистики МГУ, работала в журнале «Студенческий меридиан», газетах «Комсомольская правда», «Правда», «Учительская газета». С 92-го года пиар-менеджер Российского союза инвесторов, затем промышленного объединения «Минотеп». Работала советником руководителя аналитического управления компании «ЮКОС». С 98-го года советник мэра Москвы. В этом же году на Костину было совершено покушение. Позже она свидетельствовала в суде против бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. С 2005 года Ольга – лидер правозащитного движения «Сопротивление», активно занимается общественной деятельностью. С января 2010 года – член Совета общественной палаты Российской Федерации. Итак, пишет Ольга Костина. «Накануне покушения на меня мы с мамой ездили на кладбище и зашли в часовню. Я стояла там в состоянии сильного стресса от происходивших в моей жизни событий, думала о своем. Священник, наверное, заметил это, потому что подошел ко мне и спросил, что случилось. Я рассказала, что один человек мне угрожает. Батюшка, к моему изумлению, сказал тогда, чтобы я поставила свечку за здоровье этого человека, и добавил, «Глядишь, это его остановит». Через несколько дней мне под дверь подложили взрывчатку. Следователи рассказали потом, что ребята, которые на нас ходили, бывалые, убили уже человек 10-12. Но по каким-то неясным причинам они не стали подкоруливать меня с пистолетом, как обычно делали, а решили подложить бомбу в 400 граммов тротила. Из них взорвалось, к счастью для нас, только 200. Я до сих пор убеждена, что меня спасла та свечка. Но это еще не все. После покушения главное найти в себе силы как-то жить дальше. Состояние человека, столкнувшегося с насильником, убийцей, террористом, это смесь неверия, отчаяния, страха и ненависти. Это ад в душе. Это крушение картины мира. Это навсегда застрявшая в голове мысль о несправедливости. Почему это случилось именно со мной? Почему удается уйти от ответственности тому, кто совершил злодеяние? Как вообще этого человека до сих пор носит земля? Причем рушится не только вся прежняя жизнь. Появляется навязчивая идея отомстить или убить себя. Бывает, что такое состояние длится несколько лет. Человек начинает всего бояться, всех подозревать. Я, например, долгое время не могла спать ночью, засыпала только днем при включенном телевизоре. Если не выправить это состояние, можно запросто превратиться в психически больного человека. И состояние страха и отчаяния иногда могут вывести психологи. Но все-таки никакими светскими средствами до конца с проблемой не справиться. Потому что рационально объяснить или оправдать преступление невозможно. А значит, все, что остается пострадавшему человеку, если он не обращается к Богу, это либо месть, либо саморазрушение. Есть замечательный американский фильм, известный в нашем прокате как «Отважная». Он рассказывает об успешной женщине, радиоведущей, которая вот-вот выйдет замуж. Ее играет Джоди Фостер. В результате разбойного нападения от рук хулиганов погибает ее жених. Она попадает в больницу. Преступники не найдены. И потому женщина сама берется за оружие и по ночам отстреливает такие хулиганские компании. Этот процесс превращения из жертвы в преступника со всей очевидностью демонстрирует, какая тонкая грань тут может быть, и как важно, чтобы государство и общество вовремя оказались рядом с пострадавшим. Так получилось, что в России все внимание приковано к преступнику, а не к его жертве. В лучшем случае преступника поймают, посадят, сюжеты о его злодеяниях покажут по телевидению, предостерегут людей. На этом все, дело закрыто. Но для тех, у кого, скажем, родственник погиб или у кого подругу изнасиловали, это далеко не конец, ведь как-то надо жить дальше. Увы, но в нашем обществе напрочь отсутствует осмысленное понимание того, что миллионы наших сограждан становятся жертвами преступлений, что они остаются без помощи, от человеческого сочувствия и сострадания до защиты со стороны государства. За это всем нам должно быть стыдно. Попытайтесь только представить себе, что такое 900 тысяч тяжких преступлений в год, 2 тысячи убитых детей в год, 12 тысяч пропавших без вести. И это только официальная статистика. А ведь речь идет о реальных людях, которые живут среди нас. Одним из первых дел, которым мы занимались, было дело об убийстве молодого человека, единственного кормильца в семье. Он работал на трех работах и погиб, подрабатывая частным извозом. Остались мама-инвалид и жена без прописки с грудным ребенком. Его друзья собрали деньги на похороны, а наши волонтеры, студенты юридических вузов и психологи, вызвались помочь с их организацией. Они вернулись с отпевания и похорон очень подавленными. Рассказывали, что в храме видели ящик для сбора денег в помощь заключенным одной колонии, в то время как для семьи погибшего собирали деньги по копейкам, бессистемно и с огромным трудом. Вот такой контраст. Хочу особо подчеркнуть, что я и мои коллеги ни в коем случае не противопоставляем жертве преступника. Мы не считаем возможным расширять права потерпевших за счет урезания прав осужденных. Мы хотим, чтобы и в головах людей, и в законе был разумный баланс, который называется гуманизацией правосудия. Конечно, помогать заключенным нужно. Это важно, помочь людям исправиться. Но это и проще, ведь осужденные зафиксированы в границах колонии. А вот те, кто пострадал от рук преступников, разбросаны по всей стране. А еще они молчат. Вообще наше общественное сознание как-то не предполагает, что потерпевший может страдать, и уж тем более говорить о своей беде. В то время как за рубежом все обстоит наоборот. Там привлекают внимание к этой проблеме и потому пишут книги и выпускают художественные фильмы о том, что испытывает жертва преступления. Все это делается ради того, чтобы переживший подобное перестал стесняться своей боли. Говорят, что если человек не приходит к Богу сам, то Господь приводит его к себе бедами. Многие после несчастья обращаются за помощью в церковь, ведь человеку нужно как минимум выговориться, иначе у него весь яд уходит внутрь. Отчаяние и ненависть разрушают изнутри, а священник может помочь жертве остановить саморазрушение. Но я уверена, что не любой священник готов к разговору с травмированным человеком. Приходят родители и говорят, что у них убили ребенка. Как тут быть? Что на это скажешь? Священник и психолог – это не синонимы, у них совершенно разные роли. Когда несчастье случилось со мной, мне помогал справиться с этим психотерапевт. До него нам посоветовали сменить обстановку и снять дом за городом, но там мне стало только хуже. Психотерапевт объяснил мне, почему так произошло. На окнах были решетки, а у двери день и ночь дежурила охрана, не давая никакой возможности забыть о происшедшем. Да, психолог может объяснить состояние человека, но он никогда не ответит на вопрос «Где справедливость?». У нас была интересная беседа на Европейском форуме с известным западным теологом. Он собрал нас, специалистов по поддержке жертв преступлений, и задал вопрос: «Как в вашей религии интерпретируется слово «потерпевший»?» У всех выходило по смыслу одно и то же – «жертва». Он рассказал, что для веры жертва – очень важное слово. Сам Господь стал жертвой, с ним поступили абсолютно несправедливо. Поэтому у страданий, у несправедливости есть другое измерение – пройдя через них, человек переходит в какое-то иное состояние, качество, как бы поднимается на другой уровень. Быть жертвой для религиозного сознания – это не абсолютная катастрофа, лишающая жизнь всякого смысла. Конечно, человеку не надо говорить, мол, Бог дал, Бог взял, быть жертвой нормально и так далее. Всегда нужно искать подход. Очень хорошо, если у человека есть поддержка не только священника, но и прихожан храма, людей, с которыми можно просто поговорить. Я работала в московском правительстве в то время, когда вице-мэром стал Валерий Шанцев. Он пережил страшное покушение, вышел из больницы со 148 осколочными ранениями. И те осколки, которые остались в теле, постепенно выходили из организма. Это тоже не давало ему переключиться. Причем было непонятно, кто и зачем хотел его убить. Около года Шанцев постоянно ходил угрюмым, напряженным, видно было, что он кого-то подозревает. Но на день рождения его пришли поздравить сестры милосердия, которые выхаживали его в больнице. И он изменился просто на глазах, смеялся и шутил. У человека остались воспоминания, как сестры помогали ему. Так что если к жертвам преступлений возникнет движение со стороны церкви, если в ней можно будет найти помощь и поддержку, то им будет значительно легче справляться со своей бедой. Кстати, начало уже положено. Накануне 22 февраля, Международного дня защиты прав жертв преступлений, мы обратились к патриарху с просьбой уделить более пристальное внимание ситуации с правами потерпевших от рук криминала и оказать поддержку. И накануне этой даты, в день торжества православия, святейший и протоиерей Всеволод Чаплин включили в сугубую Евгению литургии прошение о братьях и сестрах наших от преступных деяний невинно пострадавших и о ежедаровать им утешение, здравие и спасение. Я думаю, Русская Православная Церковь может значительно больше, чем просто помочь психологически травмированному человеку справиться с проблемой. Она может как-то повлиять на то, что творится в нашей правоохранительной системе. Я уверена, что для руководства страны и правоохранительных органов мнение патриарха и церковных иерархов более чем существенно. Как мне кажется, очень важно убедить власть в том, что милосердие, сострадание и есть смысл правосудия, что оно должно начинаться с пострадавшего, а не с убийцы или насильника. Во всех странах Евросоюза основной объект правосудия – жертва, в России это преступник. Там цель – соблюсти комфорт и права пострадавшего, у нас – посадить за решетку преступника, используя пострадавшего в качестве инструмента доказательной базы. Поэтому по российскому закону адвокат обязателен только для обвиняемого. Если же у пострадавшей стороны денег на своего адвоката нет, это порядка 50 тысяч рублей, что ж, нет так нет. В Европе, кстати, в этом случае деньги дают национальные фонды помощи потерпевшим. Доходит до абсурда. В европейском законодательстве существует поправка к закону, согласно которой жертва может в любой момент иметь доступ к информации о том, что происходит с преступником, в какой он колонии содержится, вышел ли по амнистии или по окончании срока. Мы предприняли попытку включения подобной нормы в наши документы. Однако из МВД пришла неожиданная резолюция, что такой информации они не выдают, потому что жертва может расправиться с обидчиком. Во всем мире наоборот, там беспокоятся в первую очередь о потерпевшем, а у нас боятся за преступника. Еще одна важная составляющая правосудия в европейских странах – это гуманизация. То есть преступник вместе с государством компенсирует то, что он сотворил. У нас этого вообще нет, правосудие чисто карательное. Таким образом, все, что предполагает государство – это месть за то, что произошло с потерпевшим. Но я уверена, что сидеть в тюрьме должны те, кого исправить уже невозможно. Остальные должны работать и выплачивать компенсации за содеянное. И месть не нужна никому. У нас был случай. Девушку изнасиловали 3 мерзавца. Но поскольку одного из них она знала, преступники решили ее зарезать. Но она каким-то чудом осталась жива, дала показания. И этих 3 посадили на 25 лет. В принципе, их жизнь кончилась. А ей, 19-летней девочке, потребовалось несколько операций в Москве, чтобы зашить дыру в горле. Компенсацию ей получить не удалось, все имущество преступников оказалось записанным на их близких родственников. Мы решили вместе с НТВ снять о ней сюжет только в позитивном ключе. Она согласилась, но попросила не упоминать об этих ребятах, поскольку они уже сидят в тюрьме, у них пожилые матери, и вообще это уже бессмысленно. И она говорила совершенно искренне, потому что никакого удовлетворения от того, что эти люди все свои молодые годы проведут за решеткой, она не испытывает. Она думает о том, как жить дальше. В России государство, к которому ты обращаешься за помощью, включает в работу бюрократическую машину, прокуратуру, следствие, суд. Так что если тебя не убил преступник, то вполне вероятно дожмет правоохранительная система. Допросом на суде запросто можно довести человека до слез, добиться того, что он начнет путаться в показаниях. Поэтому люди предпочитают не связываться с государством. Часть из них напугана преступниками, часть – системой правосудия. Проблема еще и в кадрах. Психологи, обследовавшие милиционеров, в один голос говорят, что общение с уголовниками выливается в то, что милиционеры в большинстве своем волей-неволей постепенно переходят на уголовный жаргон и на ту систему взаимоотношений, и как следствие также общаются с потерпевшими. Мы озлобляем потерпевшего потому, что не можем предложить ему какую-то поддержку, и озлобляем преступника, потому что нет компенсационного механизма. В итоге просто доводим людей до исступления, они ненавидят друг друга. Как-то я говорила с одним американским прокурором, женщиной. Она круглосуточно находится на связи с потерпевшими. Они могут звонить в любое время дня и ночи. Зачем? Да хотя бы на тот случай, если потерпевший неожиданно что-то вспомнит. Но кроме того, получается, что эта женщина выступает и в роли психолога. Если потерпевший боится давать показания, прокурор должен его как-то ободрить. Ведь он для этого человека государство, то есть защитник. Встречаются и у нас счастливые исключения. Я недавно нашла милиционера, который выпустил пособие на российском материале о том, как потерпевший обслуживается в России. Я снимала священников, в основном из регионов, которые обращались к нам за советом и консультацией, когда к ним приходили люди, боящиеся идти в милицию. А еще есть вроде бы посторонние люди, которые при этом не остаются в стороне. С 2007 года мы ежегодно проводим церемонию вручения премии «Выбор». Мы вручаем ее людям, не побоявшимся броситься на помощь, рискнувшим своей жизнью ради спасения другого человека. Среди них, кстати, есть и подростки, и совсем маленькие дети. Некоторые из них даже отказывались участвовать в награждении, так как церемонию снимает НТВ. Они не считают, что совершили нечто из ряда вон выходящее. Вот несколько примеров. Татьяна Мурина из Санкт-Петербурга, увидев, как вор стащил у пенсионерки сумку, погналась за преступником и вернула сумку бабушке. Один парень отбил ребенка у педофила в парке, а женщина-офицер МВД на 7-м месяце беременности на своей машине преследовала барсеточников, пока на подмогу не приехала милиция. Двое машинистов, увидев, как насильник тащит девушку рядом с железнодорожными путями, остановили поезд, выскочили и спасли ее. Учительница из Липецка в одиночку вступила в борьбу с сектой богородичников, которые пытались обманом промыть мозги детям, стала писать во все инстанции и продолжала делать это, несмотря на то, что ей отовсюду приходили отказы. Но первым, кто получил эту премию, к сожалению, посмертно, был 7-летний мальчик Женя Табаков. Он заступился за свою 12-летнюю сестру, и педофил его зарезал. Девочка, благодаря брату, смогла выбежать на улицу и позвать на помощь. На вручении этой премии отец Владимир Волгин озвучил два важных тезиса, что человек без Бога дрянь, процитировав Достоевского, а смерть, которую принял этот мальчик, самая светлая из смертей, потому что он погиб, спасая любимого человека. Все это многим из нас трудно осознать и оценить, потому что каждый считает, что если быть осторожным, то в такую ситуацию никогда не попадешь. Но нельзя быть равнодушным, нельзя надеяться на авось. Нужно говорить о том, как обезопасить себя, как действовать, если на вас напали. Важно и самому быть внимательным. И нужно понимать, что рядом с вами живут люди, с которыми случилась беда, и что они нуждаются в нашей человеческой поддержке. Если у читателей журнала есть предложения, которыми они могут с нами поделиться, мы открыты для вас. Наш сайт www.soprotivleniya.org. Еще раз скажу, если с нами все же происходит насилие, мы должны быть уверены в поддержке общества и, конечно, в помощи Божьей. Итак, дорогие братья и сестры, я напомню, что мы читали с вами материал, озаглавленный «Быть жертвой. Жизнь до и после». Это рассказ и размышления Ольги Николаевны Костиной, члена Общественной палаты Российской Федерации, руководителя правозащитного движения «Сопротивление по защите жертв преступлений». На этом я с вами прощаюсь до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь.